Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет, о котором нас, кстати, спрашивают и многие слушатели, это тема с крышеванием казино подпольных, находящихся в Подмосковье, которая, так сказать, неожиданно всплыла и стала одной из главных новостей. В первую очередь потому, что ФСБ совершила некий налет на прокуроров в Подмосковье, которые крышевали эти самые казино. Вот. И, во-первых, выявилось, что этих казино достаточно много, а во-вторых, то, что прокуратура их подмосковная покрывала. Причем вначале речь шла о заместителях и затем самом прокуроре Подмосковья, который, кстати, недавно был вроде бы отстранен на время следствия от ведения от своих, так сказать, должностных обязанностей. А сейчас дело уже дошло до заместителя генерального прокурора России Малиновского, который, в свою очередь, пытался выгородить и, так сказать, защитить вот этого самого прокурора, так сказать, Московской области. Речь же шла о том, что когда была вскрыта сеть нелегальных казино, то замаскированных, естественно, под некие беспроигрышные или проигрышные лотереи, то прокуроры, несмотря на следственные действия, подписали постановление об отказе возобновления уголовного дела, поскольку главный организатор этой беспроигрышной лотереи, мол, не доказано, что он имел умысел совершать преступление, то есть, иначе говоря, совершал такого рода мошеннические действия с игральными автоматами, как бы неумышленно, не специально. Ну, бредовость такого рода формировки, она практически самоочевидна, но, тем не менее, она запечатлена в документах об отказе возбуждения уголовного дела, и, соответственно, что ставит вопрос о том, как, собственно, прокуратура и на каких основаниях открывает и закрывает эти уголовные дела, и что она за это получает, поскольку интерес здесь прослеживается очевидно. Тем более, что в прессе всплыли фотографии и прочие документы о том, как работники прокуратуры Подмосковья от этих самых владельцев казино, в частности, некого господина Назарова, если я не ошибаюсь.
Назарова.
Да, вот, получали, так сказать, очень существенные подношения, в частности, например, этот господин Назаров устроил прокурору Московской области пир на 120 человек в подмосковном пансионате, который стоил около 10 миллионов рублей. Вот. Ну, а кроме того, его заму такого же рода пир устроил уже в Крокус-Сити-Молле, то есть такой-то поближе, так сказать, к Москве.
Плюс он на Сейшелы их возил. Да.
Ну, на Сейшелы возил, но имениннику был подарен вот этому заместителю генерального прокурора Mercedes GL500. То есть машина где-то около 3 миллионов рублей, насколько я понимаю.
Чуть больше.
Чуть больше, да.
Это внедорожник.
Внедорожник, вот. Ну, Геленваген, да, 500. Вот. При этом, судя по фото, так сказать, этот самый господин Назаров, Иван Назаров, вот такой довольно молодой человек, где-то лет 35.
Ну, талантливый. На
взгляд, да. Ну, талантливый, да, потому что, насколько я тоже понимаю ход событий, вопрос ведь не только в том, что он, так сказать, старый приятель заместителя прокурора Московской области, как вроде бы сейчас пытаются нам доказать, вот такой вот приятель по жизни чуть ли не
с детского сада,
да, хотя возрастные характеристики у них явно разные, но ведь так или иначе казино — это по большому счету криминальный бизнес, да?
Недавно. Я хотел бы отметить, у нас передача на самом деле.
Ну, хорошо, да.
Это недавно криминальный бизнес.
Давай
год назад он был легальный бизнес.
Давай разберемся так. Он, может быть, и давно был легальным бизнесом, а недавно стал криминальным бизнесом, но я сомневаюсь, что такую отрасль, как казино, не крышевал кто-либо из преступного мира одновременно. То есть, что вот эта вот отрасль происходила...
Это сладкий кусок, и воры в законе, да, прокуроры и министры любят крышевать такие виды бизнеса.
Совершенно верно. Вот. Поэтому человек, который как бы является организатором этого бизнеса во всем Подмосковье, несмотря на свою молодость, я думаю, что вопрос состоял не только в том, что его покрывал зам прокурора Подмосковья, ну и, соответственно, прокурор, дальше. Но и в том, что у него были определенные контакты с преступным миром, которые позволяли ему, так сказать, как-то, скажем, держаться в взаимоотношениях определенных, чтобы они его, попросту говоря, не, так сказать, убили.
Я думаю, что здесь ситуация, так сказать, несколько модифицированная. Его контакты с преступным миром пока вот, в очевидном виде не доказаны.
Разумеется.
И такой информации нам не предоставлено. Может, они есть, но такой информации мы не владеем.
Я просто предполагаю, это было бы логичным.
Да, но то, что в какой-то промежуток времени на него был наезд милицейских и прокурорских, и под угрозой посадки или лишения бизнеса он вынужден был с ними сотрудничать и платить им, и он давал им подарки не потому, что он их снежно любил, так, а потому что они вымогали с него эти деньги, и он их платил регулярно, платил много, и милицейским, и прокурорским, и я не знаю, их ты или имеешь в виду под преступной группировкой, так сказать, или ты их считаешь все-таки, так сказать, какой-то модификацией преступной группировки, но то, что с него вымогали эти деньги, я, как у нас стреляющий на самом деле, я хочу просто объективно рассматривать ситуацию. Значит, год назад игорный бизнес, при всей его сомнительности, жульничестве, накладках, которые там были, мы знаем, что кому-то там не отдавали зачастую выигрыши. То есть это такая была криминализованная сфера.
Я, понимаешь, я называю его криминализованным почему? Потому что открыть, допустим, когда даже это было легально, да, некие игорные заведения, да, в Москве, это было не то же самое, что открыть, скажем, булочную или, так сказать, какой-нибудь магазин по продаже цветов.
Булочную, да, питейное заведение, это сравнимо.
Ну, допустим, да. То есть это надо было войти в некую систему взаимоотношений с крышующими, так сказать, это дело, либо ментами, либо прокурорскими, либо криминалом, а скорее всего, возможно, все
совсем вместе.
Да. Совсем именно вместе. Поэтому я называю этот бизнес криминальным. Понимаешь, и поэтому
на самом деле в обществе, так сказать, в обществе, если наркопреступность признается преступностью, проституция признается преступностью, игорный бизнес в общественном сознании при всей его криминализованности, чудности и желании обойти стороной у нормального человека, все-таки совсем недавно это был легальный бизнес. И в Москве вот таких подпольных казино, которых открыли, чем в Подмосковье, в 10 раз больше, я клянусь. В 10 раз больше. Потому что Москва, во-первых, в 3 раза больше, чем в Подмосковье. Денег в Москве в 10 раз больше, чем в Подмосковье. Участков, где можно разместить эти места в Москве, в 10 раз больше. И они всегда существовали. И сейчас, если походишь, многие из наших слушателей в состоянии увидеть эти игровые автоматы под видом тех же лотерей, так, ну, и да, прочее. Да. Поэтому все то же самое. Точно так же его, если раньше милиция имела меньше оснований крышевать этот бизнес, потому что он носил полулегальный характер. Сейчас он просто нелегальный. Это значит, милиция садится на него так же, как на проституцию. Потому что вся проституция поддерживается в Москве и Подмосковье милицией. Милицией. Там, там с криминалом у них четкое разделение. Криминал проституцией не занимается. Он не крышует ее. Я имею в виду официальный криминал синих, так сказать, ну, да, воров в законе. В то время, как милиция, так сказать, она крышует вот этим вещам. И это совершенно неудивительная вещь. Неудивительная. И если бы в средствах массовой информации вскрылось, что прокуроры крышуют там убийцам, проституции и все прочее. Ну, может быть, как-то бы кто-то бы удивился. Здесь даже никто не удивился. Это настолько легально, понятно. Проблема возникла, когда они начали открыто в телевизионных каналах поливать друг друга грязью. И особенно забавно звучало, когда прокурорские обвинили Следственный комитет ФСБ, что вы топчете Конституцию.
Это была отдельная красивая фраза.
Когда судебные прокурорские говорят про топтание Конституции, это
посмотрели бы на себя.
Нет, нет, это становится особенно циничным потому, что каждый, кто имел дело с российским судопроизводством,
минимальное,
и кто попробует в суде сказать хоть слово про Конституцию, которую
как бы не колите мне глаза своей
Конституции. Не тыщите мне своей Конституции, да, понимаете? То есть это ответ, который от судейских и, соответственно, прокурорских происходит автоматически. И поэтому, когда прокуроры начинают говорить про топтание Конституции, то и понятно, что им уже сказать нечего. Это на прокурорском языке, ну, практически они начинают материться.
Ну, я тебе скажу, ФСБшники не отстали от них, так сказать, в части неприличного поведения, потому что
они поймали, когда этого господина Назарова, предпринимателя, в доме, который раньше арендовал Березовский, Логовас.
Да.
И нашли там какой-то старый загранпаспорт Рыбкина и какие-то документы там на собственность Березовского, который тот, убегая из России в попыхах, так как у него обилие, он их кинул просто. Вот, то они, значит, придали этому политический смысл, сказали. Вот он, главный демон Российской Федерации, Березовский. Он тут на они с прокурорскими, с судейскими, и привели Березу, который ни сном, ни духом совершенно сидел совершенно спокойно в Лондоне и не знал, что, так сказать, в его старом кабинете так и сидит господин Назаров и что-то там занимается. Я не думаю, что они даже вряд ли были знакомы, просто в силу калибра, так сказать,
фигуры.
Но тем не менее Березовского привели как. И знаешь, как раньше давали идеологическое обвинение. Вот обвиняли человека в генетике, да, в генетике, и говорили, но это полбеды, он еще весь манист Марганец, и по этой причине надо его сажать, он 58-10 по нему плачет. Вот так здесь, как и Березовского, с этой точки зрения. То есть они друг друга стоят, эти две компании жуликов.
Безусловно, это две компании, которые друг друга стоят. И тут, кстати, один из наших читателей, слушателей, простите, вполне верно отмечает на форуме о том, что сейчас идет, по сути дела, стычка между двумя компаниями таких жуликов. Одни это ФСБ и Следственный комитет, а вторая прокуратура МВД, которая ведет просто очередной раунд схватки за ресурсы, и никакой борьбы с коррупцией и воровством здесь и не пахнет. Это просто две группы официальных, так сказать, бандитов, если угодно, начинают какой-то передел сферы влияния, подтапливая своих конкурентов.
Я хотел бы отослать наших слушателей в наши архивы, потому что в тот момент, когда Березовский и Гусинский лаялись друг с другом, оба они хорошего слова не стоили. Но тем не менее, в этот момент, в момент их драки и взаимных обвинений, всплывали какие-то интересные факты, которые показывали о нравах этих людей, о поведении этих людей, о взаимоотношениях с властями. Вот здесь точно так же капля воды отразилась на самом деле, чем на самом деле занимаются прокурорские, судейские, Следственный комитет, ФСБ. Они все варьё, которые крушуют криминальному бизнесу, сосут кровь из населения, вымогают людей из а. предпринимателей, б. нелегальных предпринимателей, в. преступников. Они вымогают у всех, так сказать, где только руки дотягиваются. И вот истинное поведение, их истинное жлобство, их истинная, так сказать, паразитирующая ситуация никакого отношения не имеет ни к борьбе с коррупцией, ни к правопорядку, ни к справедливому судопроизводству. Это просто схватка каких-то тарантулов. Именно поэтому их так много, а порядка в стране нет. Они заняты совершенно другими делами. Да, они грабят население и предпринимателей.
Я, кстати, хотел обратить внимание, что даже вот по этой официальной версии, значит, получается, что вот этот вот господин Назаров является чуть ли не молочным другом с детства, так сказать, вот этого заместителя прокурора Московской области, господина Игнатенко. Вот. Но дело все в том, что, как выясняется, помимо Игнатенко, которому он оплачивал вот этот вот самый 50-летний юбилей в Крокус-Сити-Молле, он же оплатил 60-летие прокурору Московской области Александру Мохову. То есть, таким образом, вопрос не просто в дружеских связях с Игнатенко, а в том, что он коррумпирует как Игнатенко, допустим, даже по дружбе, так и его начальника Мохова. Но что еще интересней, что, как выясняется, первый заместитель генерального прокурора России Малиновский оказывается также в центре этого скандала, поскольку он требует освободить из-под стражи организаторов игорного бизнеса в Подмосковье, так сказать, государственный советник юстиции первого класса, да, так назовем, генерал, да, прокурорский. Вот. И таким образом, покрывая их, оказывается в той же самой цепочке. Что, в свою очередь, показывает...
В той же цепочке оказывается Медведев, который вдруг вылезает и говорит, что нельзя называть наших прокуроров преступниками до тех пор, пока вы не доказали дело в суде.
Ну да. И, кстати, даже увольняет по этому поводу...
Даже увольняет какого-то высокопоставленного ФСБшника.
Высокопоставленного ФСБшника за некое как бы неэтичное поведение, которое, собственно, насколько видно из обзора событий, выразилось только в том, что он был первым, кто объявил о том, что в этом скандале с игорным бизнесом замешаны, так сказать, прокурорские. То есть из этого всего следует, что на самом деле вот, вот вся эта история, она просвечивает цепочку коррупции от значит, некого вот этого субъекта Назаренко
до
Медведева через заместителя прокурора Московской области, прокурора Московской области, зампрокурора генерального прокуратуры. Где-то между ними, вот когда дотягиваешься до Медведева, да, то видно, что должно быть промежуточное звено в лице Чайки.
Чайки, да, бесспорно.
Это естественно, да? То есть, таким образом, вопрос ведь не просто в том, что этот Назаров за 10 миллионов там организовал юбилей прокурорскому, так сказать, некому прокурорскому начальству. Это просто какой-то осколок айсберга, который всплыл на поверхность. А существует регулярная цепь коррупции с отдачей, соответственно, на коррумпированные разделения его по этажам. И именно по этой цепочке коррупции идет некий источник финансирования, который тянется вплоть до, так сказать, Медведева, и по которому...
Это не обязательно деньги, это, возможно, какие-то услуги криминального свойства. Это какие-то...
Понимаешь, я думаю, что сейчас есть столько возможностей запрятать деньги в какие-то, так сказать, невинные или полуневинные формы, начиная от финансирования разного рода фондов, кончая офшоров, да, что они практически как бы не появляются на поверхности.
Да, да,
но
да.
Это не значит,
там
что...
Там не то в чемоданах не нужно.
Да, да, но это не значит, что их нет. Вот. Это просто значит, что они уже, так сказать, способы их запрятывания, они хорошо освоены и употребляются. Но я так думаю, что сейчас уже отдача боржей бесчинками, вот в нынешнем этапе разложения государственной машины, она стала какой-то неактуальной. Здесь уже, когда все идет в разнос, как бы высоколиквидная часть взятки, она становится особо ценной. То есть отдайте, пожалуйста, сухими, а уж борзых щенков я сам накуплю себе там, где это нужно.
Я готов поспорить с тобой, что сейчас является актуальным. Я считаю, что в последнее время, последние полгода, даже не доллары в сухом виде, или переведенные на счете, или черные, принесенные в чемодане, сейчас играют особую роль. Сейчас особую роль играет какая-то разновидность порядочности, я бы сказал, преданности. То есть вопрос стоит о том, когда начнется драка, ты будешь со мной вот отстреливаться или как бы участвовать? Или ты, гад ползучий, сбежишь с моим или там, политическим конкурентом в виде Путина и Медведева в одном случае, или вообще перейдешь на сторону народу, гад ползучий, и крикнешь, что ты вообще...
Ой,
кто
всегда
демократ был с детства?
Кто сейчас всерьез в такую ерунду может поверить? Хоть бы там клянись трижды на всех видах Библии, Корана и Торы.
Если ты возьмешь события в Египте или каких-то, все министры, оказались в душе офигенные демократы.
Да,
все, без исключения.
Сдают сразу.
Личный летчик Каддафи улетел неизвестно куда.
Да, да, да. Да.
Другой летчик, не справившись с управлением, после того, как упал самолет, а сам он катапультировался, он сказал, что по причине того, что не хотел бомбить Бенгази.
Да, да, да.
Жена Бен Али сказала, что она не вывозила золото, а спрятала его в тайниках, раскрыла где, чем оказала немеренную пользу тунисскому народу. Все оказываются, включая жен министров, так и
да,
все оказались демократы.
Все оказались
народом.
Сдают, да, сдают сразу эту всю публику. Нет, это совершенно естественный ход событий.
Послы государств еще не свергли диктатора, а они уже кричат, а мы сменим флаг на нашем посольстве, потому что вот мы с народом.
Да все.
Вот этих людей они боятся, и они говорят, а ты... Гад ползучий, ежели чего, так ты наш, ты родной, ты с кровью повязан.
Кто говорит, конечно.
А сам думает о народе. Как бы.
Нет, я просто хотел в этой связи, значит, обратить внимание еще на одну, значит, деталь. Вот таким образом, вот это вот дело прокурорских и Назарова, и вот связано с ним, значит, цепочки коррупции, которая тянется вверх от, значит, прокуроров Московской области, они показывают как бы вот верхнюю часть этой цепочки до самой головы. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что та же самая цепочка тянется и вниз.
Естественно. Со пальца это кто будет? Рядовые?
Да,
прокурорские.
Вот.
Рядовые.
Я в этой связи не могу не, так сказать, обратить внимание на любопытную историю господина Трофимова, который являлся прокурором нашего юго-западного округа. Вот. История любопытна в двух аспектах. Во-первых, потому что он в конце прошлого года лишился своей должности за прогулы.
Ну, для прокурора, да, согласись, это интересная, интересная формулировка. Особенно интересная потому, я еще хочу обратить внимание на наших слушателей на одну деталь, что я до того, как не познакомился, значит, с деятельностью вот этой прокуратуры, думал, что это, ну, прокурор, это главный в прокуратуре. То есть это прокурор, прокуратура Юго-Западного округа. Оказалось, фигня. Это прокурор Юго-Западного округа, должность, а при нем состоит прокуратура из всякой швали. Ну, там заместители, советники там, и прочие-прочие помощники. То есть, вот система ценностей сейчас на сегодняшний день, да, не прокуратура главный орган, да, в которой есть начальник там, и прочее, а есть прокурор главный, а при нем всякая шушера. Это примерно как президент и его администрация. Вот сходная логика. Но это так, в качестве за скобками. Так вот, почему он оказался уволен за прогулы? Потому что, оказывается, на рабочем месте он не присутствовал более 100 рабочих дней, как выяснилось. А где же он был это время, в течение 100 рабочих дней? В основном в Европе, куда он ездил с краткосрочными такими вояжами. Ну, любил он старушку Европу, не он один.
Там уютно, да.
Вот.
Дети Путина тоже.
Да, в течение всего
этого. Ну, сколько там в Зальцбурге сидит. Да,
в течение вот этого, вот он 100 дней провел, причем ездил туда где-то 12 или 13 раз за это время своей работы напряженной, вне всяких отпусков, естественно. И при этом оказалось, что за эти 12 или 13 раз он только один раз воспользовался бизнес-классом вот на рейсе, а все остальное летал частными джетами. Вот так вот, с Внуково 3.
Когда есть возможность летать
частными. Ну да,
зачем бизнес-классом летать?
Действительно.
Протирать штаны там.
В связи с чем и встал вопрос, так сказать, а когда же ты успел и какую именно трудовую деятельность осуществлять, естественно, да? Вот. Кстати, попутно же в момент уже его отставки выяснилась и такая пикантная подробность. Оказывается, где-то незадолго до его отставки в прокуратуру позвонили из Сбербанка и спросили, а что у вас с прокурором там, не умер ли он случайно? Откуда такое беспокойство, спросили в прокуратуре. Оказалось, что за 2 года, пока он был прокурором, кажется, за 2 года, ему зарплата перечислялась на карточку кредитную. И он с этой карточки ни разу эту зарплату не брал.
А зачем? Это легальные деньги, да, они особо ценные в случае предъявления. Или можно что-то отмазать, надо, чтобы они там
и
были.
И когда прокуроры спросили, а почему вы, собственно, вот ни разу вашу зарплату-то не получили, он скромно сказал, что когда ему дали карточку, к ней прилагался пин-код, а он его просто забыл. И с той поры он как-то ему и не надобился. Вот.
А жил на заранее уворованные
средства. Да, жил на заранее уворованные средства. Чем интересен данный персонаж? Это я к вопросу о прокуратуре и вот тому, о чем мы сегодня говорим. Он ведь один из отпрысков славной прокурорской фамилии. Всего их 3 брата прокурора, все прокуроры Трофимовы. Один из них был прокурор, кажется, в Северном округе, а другой еще где-то в Москве, условно говоря, в Восточном. Вот. Один из этих братьев уже сел за взятку достаточно крупную, там несколько миллионов рублей, а второй был, кажется, уволен в связи с неким служебным несоответствием. Что интересно, они все 3 прокурора и все 3 руководителя были прокуратурой не сами по себе, а потому что были сыновьями некого другого господина Трофимова, который был республиканским прокурором или окружным прокурором, кажется, в Ханты-Мансийском округе, если мне не изменяет память. Да? То есть при нефти состоял.
При Собянине.
Да, и состоял настолько удачно, что его уволили как бы по достижении там максимального возраста, ну, в общем, короче говоря, не по какой-то там растратной, так сказать, статье,
хотя, а
по реабилитирующим основаниям, да, хотя о нем в Волном округе ходили как бы легенды. И вот, видимо, перед своим увольнением он успел за все эти годы, пока был в прокуратуре, во-первых, своих детей определить на хлебную профессию, благо он знал, что это за профессия. Да? И более того, его влияние оказалось достаточным, чтобы из Ханты-Мансийского округа определить всех на руководство прокуратуры вот в каждом из районов Москвы. То есть
вот что вертикаль делает с людьми.
Да, на денежное,
властная вертикаль.
На денежное место. Понимаете? Вот в этой связи, когда вот вся эта картина как бы становится ясной, понятно, что такие причинно-следственные связи не бывают случайными. Действительно, хочется сказать, вот давайте задумаемся, а зачем на сегодняшний день человек идет в прокуратуру? Вот просто в органы прокуратуры. Из любви к правопорядку или для того, чтобы присосаться к крышеванию какого-то бизнеса? Это вопрос примерно из той же серии, зачем сегодня милиционер там стремится попасть в ГАИ. Ну, не потому же, что он вот с детства мечтает полосатой палочкой помахать. Он знает, что здесь, да, он будет воровать, так сказать, достаточно там неприкрытой области, и человек, который туда уже идет сегодня, он на это настроен. Вот я хочу сказать, что точно так же на это настроены и прокурорские. То есть, на сегодняшний день прокуратура – это воровская организация. Вот давайте называть вещи своими именами. Понимаете? И я об этом говорю, в общем-то, не по-пустому, а потому что я имел возможность столкнуться вот с той же самой прокуратурой Юго-Западного
округа. Кстати, наследственность тоже там, вот по тем примерам, которые я знаю, действительно широко развита. Я хотел бы
подтвердить.
Там не просто сыновья, так сказать, там у нас.
Там не просто широко развита наследственность, я бы даже сказал, и клановость тоже. Потому что, ну, например, вот зайдя в прокуратуру, с которой я общался, так сказать, уже на чисто таком вот бытовом уровне, да, зайдя, например, в одну из прокуратур всего-навсего экспедицию, да, я обнаружил, что почти вся эта экспедиция, то есть не почти вся, а вся, вот, состоит исключительно из выходцев с Кавказа. Вот из тех самых республик, типа Дагестан, Ингушетия там, и так далее. Я не очень хорошо определяю их национальную принадлежность, я просто понял, что они, ну, так как говорят у нас в обиходе, являются черными. Да? Значит, почему? Что это такое стремление, так сказать, носить бумажки где-то, так сказать, там за копеечную зарплату? Вовсе нет. Просто принцип дальше работы это точно такой же, как и в судах. Как для того, чтобы стать судьей, не надо быть юристом высочайшей квалификации. Надо устроиться в суд секретарем, окончить, получить заочное образование и за время, пока ты получаешь это образование, доказать председателю суда, ну, может быть, через там его заместителей, что ты свой, что ты знаешь, как брать взятки, куда их передавать и как выполнять распоряжение. Вот тогда он тебя сделает.
Кстати, секретарь. Вчерашняя забавная ситуация, когда вскрылось, что секретарь суда Кунцевского в течение 2 лет на бланке суда и с печатью суда выпускала судебное решение без участия судьи. В котором она решала жилищные вопросы, восстановление на работе, так эти многое-многое другое, так сказать, и ее уволили где-то в районе Нового года, так сказать, по каким-то другим основаниям, вскрылось это совсем недавно.
Ну, да.
И весь Кунцевский суд сейчас в крайнем изумлении, что этот вопрос вскрылся. Секретарь суда решал вопросы.
Ну да, да.
Решал вопросы.
Да, при этом я отдельно, кстати, читал за то, что она как бы делала это бескорыстно. Вот на этом месте большой широкой улыбкой можно
одариться. Другой пример увольнения человека за прогулы.
Да.
Дело в том, что, так сказать, я когда стал главой управы, то начал выяснять, так сказать, что же у нас за начальник управления внутренних дел. Был некий гражданин, полковник, господин Кульша, которого сразу после моего назначения, после того, как я стал интересоваться, чем он занимается, где он вообще бывает, и хотел с ним как-то познакомиться, его мгновенно уволили. Уволили по, значит, неофициальным данным за то, что он задержал платежи в общак ГУВД с Арбата. Потому что арбатские проститутки, так сказать, они в месяц через Кульшу передавали в ГУВД 30 тысяч долларов. Это была известная цифра. Он ее передавал каждый месяц. И он что-то начал задерживать эти платежи, за что был немедленно уволен.
Так вот, парак у ГВД такой же, как и у синих.
Да. И, соответственно, должно быть какое-то формальное основание. Нельзя же уволить человека за то, что он перестал в общак давать, так сказать, деньги или задержал платежи. Недисциплинирован в финансовом смысле.
Ну да, да.
Значит, его уволили за прогулы. За прогулы, что характерно, так сказать. Более того, соответствующая документация, так сказать, она как бы поступила по закрытым источникам. Его прогулы были, так сказать, неделю. Он неделю провел в публичном доме. Не выходил оттуда. Он не был ни дома, ни на работе, так сказать. В подвижностном публичном доме. Он оттягивался, так сказать, и как бы увлекся этим процессом, так сказать, чем подставился. И его достаточно лихо, с чистой совестью сказали, ну вот, ну невозможно.
И так вот он не обнаружил кабинет, да, да, рабочие.
Так что начальник районного управления внутренних дел, полковник целый, Значит, он как бы шел стопами вот знакомого прокурора.
Да, да. Ну, нет, я тоже думаю, что, естественно, прокурор...
Причем вот эти скандалы, насколько я понимаю, не тот, не мой пример, не твой, так сказать, широкую прессу они не выкатили, так сказать.
Ну, мой как-то прошел по ней, так сказать, бочком. Просто я поднял как бы сопутствующие материалы, откуда нарисовалась целая картина. Ну, вот говоря о, так сказать, кавказском элементе, который вот так присутствует в прокуратуре, да, вот через экспедицию. То есть понятно дальше, что он инфильтруется в неких помощников прокурора, помощники в старших помощников, старшие помощники в заместителей прокурора. И на сегодняшний день с каждой из нижестоящих прокуратур, в которой я имел дело, было, так сказать, некое серьезное как бы региональное присутствие, значит, кавказских личностей в разном масштабе, на уровне экспедиции.
Ну, мы их замечаем в московской прокуратуре, они на судах присутствуют,
да,
они
да,
за
да,
большими
да.
погонами.
Да, 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 да. То есть
женщины.
Они, да, они и женщины, и мужчины, я, так сказать, сталкивался с ними. То есть явно в гораздо большей пропорции, чем, например, так сказать, они их физически есть, так сказать, там среди.
Хлебные места, как и евреи, они как бы имеют свойство привыкать к хлебным местам.
Да, да, да. То есть это
человек еще где глубже.
Это не просто хлебное место, это место для рэкета. Понимаешь? И вот в этом случае я просто хотел обратить внимание, так сказать, наших слушателей на то, что рэкет воровской организации прокуратура — это большой гигантский парадокс, да? Это, по сути дела, открытие и закрытие уголовных дел. Вот и область рэкета.
Конечно, да? Самый
большой источник. Да, нет, ну оно на сегодняшний день, в отличие от советских времен, да, прокуратура не ведет следствие. Следствие передано Следственному комитету. Но решение о том, открывать уголовное дело или закрывать его, оставлено за прокуратурой. Вроде бы, так сказать, такой.
Ну, прокуратура остались какие-то следственные дела, там связанные с убийствами, там еще с чем-то.
Нет. Не остались.
Не остались?
Не остались. Ничего не осталось на сегодня.
Ну как, терроризм остался у ФСБ?
Не, минуточку. Есть ФСБ, которое ведет следствие по терроризму, есть Следственный комитет, который ведет следствие там по определенным статьям, есть МВД, которое ведет следствие по другим статьям, есть наркологический комитет, который ведет следствие по третьим статьям. Там
который торгует наркотиками.
Да, который торгует наркотиками, совершенно верно, да. Но вот прокуратура как бы на все дает санкции на открытие или за возбуждение уголовного дела, поддержание его затем в суде, или, соответственно, не за не поддержание. Так вот, это на сегодняшний день предмет торговли, предмет бизнеса в прокуратуре, и я столкнулся с этим очень неожиданным образом. Дело в том, что в моем доме произошло ЧП. Некто решил построить себе на крыше нашего дома мансарду. Вот. И дело в том, что мансарды, я знаю, по Москве уже в течение многих лет запрещено их строить, потому что на чердаках проходят общественные коммуникации.
Ну, это главная боль для всех жителей.
Да, это главная боль для всех жителей, потому что дальше все, что находится на нем, значит, становится неремонтоспособным. И вот мы вместе с другими жителями начали выяснять, откуда взялась, так сказать, эта незаконная постройка. И выяснилось в итоге, что под ней никаких оснований нет. То есть, грубо говоря, канва строительства такая. Человек дал взятку в регистрационную палату. В регистрационной палате вместо там площади двух объединенных квартир, на которые он теоретически, то есть не теоретически, а практически имеет право, поскольку он раньше их купил, написали, так сказать, размер жилой площади вдвое больше, вот на фуфле, да, ни на чем. Вот. И затем под эту уже имеющуюся якобы бумагу о его праве собственности, ни на чем не основан, он построит, так сказать, себе на чердаке мансарду. Ну, естественно, замазав все контролирующие инстанции, потому что в момент постройки все они появили удивительную ватность, и никто не хотел, так сказать, эту постройку превратить. Но, когда прекратить. Но, тем не менее, когда она осуществилась, она превратилась уже из административного нарушения в уголовное, поскольку фактически захвачен кусок, значит, территории, переоборудован в жилую площадь, а эта жилая площадь имеет ценность. И эта ценность в районе нашего дома, с учетом размеров ее захваченного, чуть-чуть составляет более миллиона долларов. Понимаешь? И миллион долларов — это на самом деле, вот, в рамках всего этого дела, это мошенничество, поскольку фальсифицирован документ, совершенный в особо крупных размерах. Причем особенная характерная деталь нашей истории состоит в том, что за счет совместных усилий жильцов дома, обращений там в самые разные инстанции, нам удалось собрать доказывающую базу.
по этому вопросу. То есть не, это не наше предположение, а это документы, которые проиллюстрированы, то есть они, которые просто существуют с конкретными справками,
бери, подшивай,
палате, да, просто бери, подшивай и неси в суд. И вот характерная деталь, что прокуратура, в которую мы обращаемся на протяжении, разные прокуратуры на протяжении полугода уже, они никакого движения по этому поводу не производят. Производят какие-то отписки, посылают их в разные инстанции, получаются отсюда незначащие какие-то ответы. То есть полная имитация действий. Но какой-то попытки даже сделать что-то по закону при условии того, что вся документальная база уже собрана. И не требуется где-то собирать, да, вот ее взять. Невозможно прожить. То есть прокуратура сама по себе, я имею в виду уже на сегодняшний день как организация, не как конкретная какая-то прокуратура, там юго-западного округа, там какая-то местная, межрайонная или так далее. Она нацелена исключительно на выработку бабла при помощи либо открытия уголовного дела, либо его закрытия. Значит, и поэтому, когда ты приносишь туда материал и не приносишь вместе с ним в какой-то форме, в которой надо еще и уметь это сделать, да, взятку за то, чтобы это дело открыть, на тебя смотрят, как баран на новый ворот. Ты что тут туда пришел? Халявить, что ли, да? Вот так вот на халяву взять и открыть уголовное дело. И я подозреваю, что тот, на кого это уголовное дело должно быть открыто, он, наверное, знает какой-то ход в эту прокуратуру, в которой приносит соответствующую взятку за то, чтобы это дело не открывалось. И оно таки не открывается, независимо от наличия документальной базы. Вот это то, что происходит на самом низу, в истории, которая не имеет под собой ни какого-то политического, ни коммерческого, если
даже Березовского нет.
Да, даже Березовского нет. Это означает, что вот эта вот система, вся вертикаль, мы говорим в данном случае о прокурорской вертикали, но ее можно взять и любую другую, она просто сгнила снизу доверху. Вот нет какого-то элемента в ней, который бы оказался хотя бы частично здоровым. То есть такое впечатление, что ее надо брать вот всю целиком, и она вся должна выйти на выброс. То есть это система, которая сгнила и скоррумпирована полностью. Вот, собственно, то, что можно сказать по результатам этого прокурорского скандала в Подмосковье.